«Товарищ полковник, там опять заявительница пришла!» Заглянул в кабинет дежурный инспектор, капитан полиции Хохлов. «Проводите ее к вам?» «Я сейчас спущусь. И Нине Павловне тяжело передвигаться. Инвалид!» Проговорил Александр Михайлович, прикрывая рукой телефонную трубку. 5 минут, и я подойду. Телефонный разговор закончу». Закончив телефонный разговор, полковник Дегтярев Александр Михайлович, начальник Ноябрьского РУВД Московской области, подошел к двери своего кабинета, чтобы спуститься на первый этаж здания, открыл дверь и нос к носу столкнулся с Калюковой Ниной Павловной. «Как же она сюда дошла? Ступенек только 20 штук, и коридор еще до моего кабинета!» Пронеслось в голове полковника.
«Здравствуйте, Александр Михайлович, это снова я. И что вы можете сказать мне?»
С порога начала наступление женщина. «Добрый день, Нина Павловна!» — поприветствовал женщину полковник. «Давайте присядем. Разрешите, я вам помогу».
«И чем же он добрый?»
— продолжала гневно вещать женщина, при этом принимая помощь от полковника. «Не надо цепляться к словам, Нина Павловна!»
«Я не цепляюсь. И прекратите ваш политес. Что вы можете сказать мне по поводу пропажи моей дочери?»
Величественно проговорила пожилая дама. «Нина Павловна, могу сказать одно. Все необходимые разыскные мероприятия проводятся, но прошло слишком мало времени. Уверяю вас, результат не заставит себя ждать», как бы попытался оправдаться полковник.
«Все это я уже слышала. Мне нужны конкретные ответы. Проделано и это, а вы пытаетесь отмахнуться от меня. Так, полковник, дело не пойдет».
Входя в раж, продолжала отчитывать полковника заявительница. «Уважаемая Нина Павловна, не надо на меня кричать. Я лично руковожу розыском вашей дочери, но, увы, пока ничего определенного сказать не могу. Повторюсь, прошло слишком мало времени, и у нас слишком мало информации. Кстати, телефон вашего зятя не отвечает. Подскажите, как нам его найти?» Пытаясь развернуть ситуацию в нужную сторону, проговорил полковник.
«Он меня не интересует. Это ничтожество. Найдите мою дочь!»
«Мы занимаемся поиском. Могу сказать точно, что среди неопознанных трупов молодых женщин, сходных по описанию с вашей дочерью, нет. Также нет и в больницах нашего региона. Это уже вселяет определенную надежду обнаружить ее живой и здоровой».
«Я не придерживаюсь вашего оптимизма. Если бы моя Юленька была жива и здорова, обязательно сообщила бы, где она находится», — проговорила Калюкова, пытаясь взглядом испепелить полковника.
«Бывают такие моменты, когда забываешь обо всем на свете», — высказал свое предположение полковник.
«Прекратите! Моя дочь ласковая, нежная и заботливая девочка. Она знает, что я нуждаюсь в ее помощи постоянно. И не надо говорить мне, что она загуляла. Она очень хорошо воспитанная девочка, а не какая-то там!» —
уже кричала во весь голос заявительница. «Вы меня не так поняли. Не подумайте, ничего дурного я не имел в виду», — говорил полковник, пытаясь прекратить истерику заявительницы.
«Главное, чтобы я ничего дурного про вас, полковник, не подумала. Хорошо, ждем еще несколько дней. Я жду от вас конкретные ответы на все мои вопросы», —
проговорила Калюкова и вышла из кабинета с высоко поднятой головой. «Вот как она это делает? Пришла ко мне за помощью, а вывернула, как будто она министр или того выше должность занимает. А я перед ней, как мальчишка, оправдываюсь. Соберись, тряпка, ты полковник, и чего только в твоей карьере не было. А тут плохо ходящая женщина, но ты потек», — подумал про себя Александр Михайлович. Полковник — высокий мужчина, плотного телосложения, но не полный. Сказывалось многолетнее увлечение тяжелой атлетикой. И, несмотря на большую загруженность на службе, он находил время на ежедневные тренировки. А спорт, как известно, укрепляет не только тело, но и дух, самодисциплина. Всегда гладко выбритый, причесанный, на нем одинаково хорошо сидел и форменный мундир, и обычная повседневная одежда. Предельно вежлив, всегда старается разговаривать с нормальным тоном, но бывают ситуации, когда невольно приходится пользоваться и ненормативной лексикой. Служба такая, как известно, и опасна, и трудна, но это было только на работе. В домашней обстановке он никогда не повышал голоса.
Да и как это сделать, если тебя дома ждут 4 женщины, супруга и 3 дочери? Только дома полковник мог полностью расслабиться и даже забыть на время о преступном мире. Эту женщину, Куликову Нину Павловну, полковник Дегтярев увидел 3 дня назад. Она настойчиво просила принять у нее заявление о похищении дочери, но инспектор дежурный отказывал. Немного послушав их перепалку, Александр Михайлович решил лично разобраться в ситуации. «Здравствуйте! Меня зовут Дегтярев Александр Михайлович. Я начальник этого отдела полиции. Чем могу вам помочь?» – представился полковник. «Конечно можете! Объясните своему подчиненному правила работы с населением. Этот идиот отказывается принять у меня заявление о похищении дочери!» Громко ругаясь, проговорила женщина. «Давайте не будем никого оскорблять, тем более товарищ капитан при исполнении», – заступился за подчиненного полковник. «Вот именно, он при исполнении, а отказывает в помощи, твердит про какие-то 3 дня. К людям надо с душой, а не формально относиться». «Давайте вы мне все подробно объясните, и я попытаюсь вам помочь. Пройдемте в какой-нибудь кабинет и подробно мне все объясните», – предложил полковник. «Буду вам благодарна. Мне очень тяжело стоять. Оперированы тазобедренные суставы. Вынуждены передвигаться при помощи костыля и трости», – поблагодарила женщина. Пройдя в один из свободных в это время кабинетов, полковник помог женщине присесть и только хотел спросить о проблеме, приведшей эту глубоко больную женщину в отделении полиции, как услышал от заявительницы. «У меня похитили дочь!» Твердо выговаривая каждое слово, сказала женщина. «Вы видели момент похищения?» – спросил полковник. Он был ошарашен услышанным. «Нет, не видела». «Есть свидетели похищения?» «Нет». «Были угрозы с обещанием похищения?» «Нет, не было». «Объясните мне, пожалуйста, почему вы решили, что вашу дочь похитили?» – уточнил полковник. «А как тогда объяснить, что она не пришла с работы домой? Оставила меня, больного человека, и дочь-студентку. Какой вывод напрашивается? Похищение!» Продолжала давить свою линию пожилая женщина. «Я понял вашу логику. Давайте разбираться. Ваша дочь или кто-то из вашей семьи занимает высокую должность?» Спросил заявительницу полковник. «Нет. А какое это имеет значение?» «Дело в том, что похищение человека – очень серьезное преступление, и оно не происходит просто так», – пояснил полковник. Он уже начал медленно закипать. Но внешне это пока никак не проявлялось. За долгие годы службы в правоохранительных органах научился управлять своими эмоциями. «Говорю вам, ее похитили, иначе она бы пришла домой», – продолжала настаивать женщина. «Уважаемая Нина Павловна, мы выяснили, что ваша дочь не занимает высокой должности. Делаем вывод, похищению с целью оказания давления отпадает». «Дальше идем. Имеются у вас или членов вашей семьи большие деньги. Я имею в виду состоятельные родственники», – вежливо продолжал спрашивать полковник. «Нет, мы беженцы из Средней Азии. Какие там деньги?» «Значит, похищение с целью получения выкупа тоже отпадает. Может быть, вам или вашей дочери угрожали?» «Кажется, нет. Мне точно никто не угрожал. И дочка Юленька ничего такого не говорила». «Задам вам вопрос. Почему вы решили, что вашу дочь Врачеву Юлю Анатольевну похитили?» Проговорил полковник. Он не мог понять, почему эта женщина настаивает на своем. Уже несколько раз растолковал ей, что для похищения нет мотива, но она упорно не слышит, хотя, видно, интеллектом женщина не обижена, возможно, даже имеет высшее образование. «А что мне еще думать? Домой с работы не пришла. Телефон вне зоны действия. Больницы я обзвонила, там тоже нет. И куда, по-вашему, могла деться моя дочь?» Произнеся эти слова, заявительница была полностью уверена в правильности своих выводов и не собиралась менять свою точку зрения. «Может быть, у подруги задержалась?» Пытался полковник разубедить женщину. «Какой подруги, полковник? Мы не так давно живем в этом городе, и подруг здесь нет. Моя дочь не гулящая, а очень ответственная и домашняя девочка. Она очень привязана ко мне и к своей дочери, также к своему мужу», — продолжала настаивать на своем заявительница. «А кто ваша дочь по профессии? Может быть, внезапная командировка?» «Александр Михайлович, моя дочь – обычный продавец, хотя имеет 2 высших образования. Еще раз вам скажу, мы беженцы из Узбекистана. Моя дочь рано осталась без мужа. Потом моя болезнь. Такую судьбу не дай бог. Работает моя девочка с утра до ночи. Нам помочь некому».
«А вы, кажется, упомянули, что у Юли есть муж?»
«Это второй муж. Они женаты 4 или 5 лет, точно не вспомню. Первый мой зять погиб. Юленька осталась с маленьким ребенком на руках. Да, замуж она вышла, но там никакой помощи. Живут каждый сам по себе».
«Хорошо, Нина Павловна, я дам распоряжение, и вас примут заявление. Проверку начнем незамедлительно. Вы тоже постарайтесь. Пожалуйста, вспомните всех друзей и знакомых. И, конечно, тех, с кем был какой-нибудь конфликт». Сдался полковник. Он понял, что лучше подчиниться и принять заявление.
«Мы живем здесь не так давно. Внучка поступила в один из московских вузов, и мы перебрались поближе к Москве. Жилье снимаем. Друзьями пока не обзавелись, да и знакомых тоже немного. А уж недругов у нас точно нет».
Как-то сразу расслабилась женщина после фразы полковника о том, что по ее заявлению начнут работать уже сегодня, а не через 3 дня.
«Сейчас вас опросят, и укажите, кто может помочь нам в розыске вашей дочери. Вынужден передать вас дознавателям и следователям, это уже их работа. Если будут какие-либо вопросы, обращайтесь, окажу всестороннюю помощь», — прощаясь с женщиной, проговорил полковник.
«Спасибо, Александр Михайлович. Надеюсь, ваши подчиненные помогут».
«Сделают все возможное. Всего доброго, Нина Павловна», — проговорил полковник. Он старался быстрее покинуть кабинет. Каких-то 20 минут разговора, но они вымотали его колоссально.